Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочуришвили, и сегодня вы услышите о том, какое впечатление на грузинскую оппозицию и экспертное сообщество произвела речь Михаила Хавелашвили с трибуны Генассамблеи ООН, о том, как не спадает накал страстей вокруг кандидатов в будущие мэры на предстоящих 4 октября муниципальных выборах, и о том, как в Сухуми прощались с историком и общественно-политическим деятелем Станиславом Лакуба. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». Первая речь Михаила Хавелашвили с трибуны Генассамблеи ООН не произвела особого фурора в Грузии. Более того, оппоненты властей подвергли критике содержание посланий президента, произнесенных на грузинском. Хавелашвили ни словом не обмолвился о проблемах российской оккупации в стране. Нет полной уверенности и в том, что содержательная встреча с президентом США Дональдом Трампом, как ее назвал сам Хавелашвили, состоялась на самом деле. Детали выясняла Мзия Парисишвили.
«Мы стоим на правильном пути», — заявил президент Михаил Хавелашвили грузинским журналистам в Нью-Йорке, подводя итоги своего 6-дневного визита в США в рамках Генассамблеи ООН. Послушав выступление президента Дональда Трампа и других лидеров, Хавелашвили заключил, что ратовал с трибуны ООН Дональд Трамп. «Грузинская мечта желает мира и стабильности, а депстейт и глобальная партия войны, по словам Хавелашвили, нет», — поделился Хавелашвили и деталями встречи с президентом Трампом, правда, очень короткой, как уточнил он сам.
«Во время ужина, который устроил президент США, состоялась наша встреча, короткая встреча. Конечно, я его тепло приветствовал, а потом, чего общество всегда ждет, я ему заявил, что пора начать наши отношения с чистого листа. Он повторил, что да, займется этим вопросом. Потом я ему еще раз повторил, что необходимо и уже время, чтобы наши отношения начались, и он пообещал, что обязательно вернется к этому вопросу и свяжется со мной. Давайте подождем его ответа».
Предложил президент Хавелашвили обществу. Между тем, в грузинском обществе после выступления Хавелашвили на Генассамблее ООН разгорелась дискуссия по разным вопросам. Многие остались недовольны тем, что Хавелашвили выступил на грузинском языке из-за незнания английского, что в своей речи он не раз не упомянул Россию, даже когда обратился к абхазам и осетинам, проживающим на отколовшихся от Грузии регионов.
«Мы никогда не были большой империей, которая навязывала другим свои правила. Мы всегда были страной, которая гордилась своей многообразностью. Находящихся за оккупационной линией собратьев мы всегда встретим с открытым сердцем и распростертыми руками. Наш долг — совместными усилиями преодолеть искусственно созданные препятствия, восстановить разрушенные мосты, а прошлые обиды, как это свойственно незаурядному и великодушному народу, оставить в прошлом».
Текст Михаила Хавелашвили вызвал возмущение одного из лидеров стратегии Акмашенебели Паата Манчгаладзе.
«Кто написал ему этот текст? Это тост. Просто стыдно. Ему должно быть стыдно с таким пафосом обращаться к абхазским и осетинским братьям, в то время как здесь молодых людей сажают в тюрьму за какие-то царапины на плакатах. Какой абхаз и осетин тебе поверит, когда власти здесь разбивают головы грузинам, которые выходят в знак протеста на улице? Вот к чему такая патетика? Это фарс и фарисейство, которые не принесут никакого эффекта».
Очередной спекуляцией сочли в грузинской мечте дискуссию о том, что президент не упомянул в своей речи Россию. Министр образования Геви Миканадзе заверил, что власть грузинской мечты работает над вопросом деоккупации.
«Мы максимально используем все трибуны для того, чтобы зафиксировать ситуацию, связанную с оккупацией. Мы в постоянном режиме сотрудничаем с нашими международными партнерами с целью деоккупации мирным путем».
Понятно, что с распространением этих российских нарративов и пустыми фразами банда Иванишвили стала гибридным инструментом в руках России, заключил представитель нацдвижения Иракли Павленишвили, комментируя позитивные оценки власти по поводу выступления Михаила Хавелашвили. Один из лидеров коалиции «За перемены» Георгий Бутыкашвили считает, что своим посланием Михаил Хавелашвили пытался угодить России.
Это было предательское выступление. Он, говоря об Абхазии и Южной Осетии, использовал слово «конфликт» в контексте этноконфликта, а не российской оккупации. Он вообще не упомянул Россию. Он не смог прямо хвалить Российскую Федерацию, но воспользовался словом «мультиполярное» — устройство мира, что подразумевает гегемонию России в противовес США.
Леван Цуцкиридзе, международник, один из лидеров политической силы «Площадь свободы», бывший глава НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии», говорит.
Очень печально и позорно, когда человек с такой трибуны, представляющий себя легитимным президентом Грузии, нормально даже читать не умеет. На международной арене нашу страну должны представлять люди, которые разбираются в международной политике, у которых есть опыт в этой сфере.
Печальным показалось выступление Кавелашвили и пятому президенту Саломе Зурабишвили, которая, как и вся прозападная часть оппозиции, не признает легитимность власти грузинской мечты. Не смеешь упоминать Россию в контексте Украины и оккупированных территориях Грузии, когда завтра 27 сентября, пишет в соцсети Саломе Зурабишвили, в преддверии дня падения Сухуми в 1993 году, когда Грузия в результате войны потеряла контроль над Абхазией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В экспертном сообществе тоже не ожидали, что выступление Михаила Кавелашвили с трибуны Генассамблеи ООН каким-то образом может отклониться от пропаганды, давно взятой на вооружение действующими властями. На вопросы «Эхо Кавказа» отвечает бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили. Бадну Давид, как можно сегодня охарактеризовать состояние института президентства в Грузии? Понятно, что у нас парламентская республика, но все равно имидж института президентства как-то должен беспокоить грузинский парламент и правительство. Я говорю о том, как представляет себя президент на международных форумах.
Ну, вы знаете, как-то парадоксально звучит, но парламентская республика – парламентская республика, но президент – верховный главнокомандующий. Это глава государства. Даже по нынешней формулировке Конституции и при парламентской республике, да, то есть в этом плане не существует, мне кажется, в государстве, где придается значение государственным институтам, второстепенные институты. Они все очень важны, и свою роль они все играют в нормальной стране, в нормальной демократической стране. Оно так и должно быть.
Каждый имеет свою функцию.
Каждый имеет свою функцию, и любой человек, представляющий институт, он представляет государство, он не от себя говорит. Будь то президент, глава парламента, председатель правительства, я не знаю, премьер-министр или любой парламентарий, он представляет народ, или она представляет народ, и в случае президента, и в случае парламентеров ты даешь клятву. Да, клятву служить своей стране, и отправная точка, и рамка, в которой ты должен действовать, говорить и делать какие-то шаги, эта рамка определяется вот этой клятвой и определяется теми приоритетами, которые существуют в этой стране, а не от твоего личного аппетита или личных суждений. В этом плане у нас в стране все наоборот сейчас, и это не началось вчера, не начиналось с нынешнего президента, это уже практически... То, что я мог бы прокомментировать более точно с 2015-2016 годов, вот эта тенденция ослабевания нарочно государственных институтов и замены вот этой государственной точки опоры уже личностными точками опоры, эта тенденция давно уже существует, и вот буквально постепенно, каждый год, с каждым шагом, с каждым решением грузинская мечта отменяет государственные институты людьми, которые представляют даже не самих себя, а представляют какие-то политические взгляды, интересы вот этой группы людей, которая сейчас правит Грузией. Так что государственные институты все они сейчас, естественно, в плачевном состоянии. Люди, которые их номинально представляют, они на самом деле не считают эти институты ничем, они считают главным институтом патрона. И, в принципе, вот у нас уже складывается хорошо консолидированная система авторитаризма, кланового правления, и мне кажется, что мы идем так называемый патриомонализм, когда уже и все ресурсы, которые существуют в стране, там людские, экономические, они тоже принадлежат одной группе людей.
И тем не менее, вот Михаил Кавелашвили выступил на Генассамблее ООН. Это выступление вашим ожиданиям соответствовало, вот исходя
из того, что... Я не слушал его выступление. Я извиняюсь, но я не слушал его выступление. Я уже не то, что принципиально не могу слушать, просто у меня очень четкое понимание того, что я обрывками в медийном пространстве смотрел кое-что. Ну, понятно, что пафос всего этого состоит в том, что опять-таки вот главная цель всех этих выступлений, всех этих высказываний, которые вот правительство, так называемое правительство, так называемые лидеры, для меня это формулировка, уратная формулировка, потому что я не считаю парламент легитимным, следовательно, не считаю легитимным и человека, которого выбирают президенты, и состоявшийся нелегитимный парламент. Но все вот эти чаяния, все эти действия, они направлены в одно русло, в одну сторону. Нивелировать Грузию как страну, как государство, как-то спрятать это государство, что оно не имеет никаких претензий ни на что, что оно ниже травы, тише воды, что нет у нас никаких претензий на то, что мы либо региональным игроком можем быть, мы люди, которые вот маленькие люди, да, мы не пытаемся принимать участие в каких-то региональных геополитических процессах. И это выступление, то, что я вот наблюдал, оно в этом же духе, вот в этом же духе вот такое пораженческое настроение, которое во всех этих выступлениях как одна линия всегда просачивается. И то, что риторика страны, которая оккупирована соседом, скатилась к этому, что даже боязнь появилась. Боязнь и панический страх того, что вот даже словосочетание «Россия-оккупант», фактическое описание вещей, даже вот этого они уже боятся. Но это их выбор.
Ну тогда зачем вообще ездить на такие форумы?
Ну, чтобы создавать видимость суверенного государства, чтобы создавать видимость, что они in charge, в первую очередь, конечно, для внутренней своей аудитории, и сохранять власть.
И заодно просить Трампа перезагрузить отношения с Грузией. Можно ли ожидать, что на самом деле после его 10-минутного выступления действительно Трамп решит подумать над вопросом перезагрузки отношений с Грузией?
Ну, естественно, это несерьезный вопрос, постановка даже вопроса в этом русле, потому что несерьезно не с вашей стороны, а вот такие заявления, потому что вы знаете, что в течение десятилетий дипломатия, политический эстаблишмент, бизнес, общество в целом, я не знаю, диаспора пыталась выстроить какие-то отношения с Вашингтоном. Да? И это очень сложный процесс. Это столица, где до 200 стран конкурируют друг с другом в надежде получить больше интереса, больше внимания экономического, политического, военного внимания от Вашингтона. И вот эти десятилетия работы, они были просто пущены коту под хвост несколькими дикими заявлениями, дикими действиями, которые ну, не раз уже озвучивались, я их не стану сейчас перечислять. В том плане, что сейчас грузинская мечта же декларировала, что Америка наш враг. Это же декларированная политика, что Запад наш враг, что Запад провоцировал Грузию на войну в 2008 году, что это из-за помощи Вашингтона мы втянулись в эту войну, что Запад провоцировал Грузию на открытие второго фронта. Это же политика, это же не то, что они там у себя на кухне что-то обсуждают, разговаривают. Это официальные, с их точки зрения, лица делают постоянно вот такие заявления. И что можно ожидать после таких и риторики, и действий? Да, и действия же тоже последовали, остановили стратегическую хартию.
Это был бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили. Полностью это интервью вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com или в социальных сетях. Через неделю с небольшим в Грузии должны состояться муниципальные выборы. Несмотря на короткий срок, который остался до 4 октября, кандидаты в мэры то и дело становятся фигурантами странных историй. Один из кандидатов на пост мэра от объединения Лело Гахария снялся в пользу грузинской мечты, другой засветился в симпатиях к этой партии. Для части оппозиции это стало доказательством их связей с правящей силой. В самом Лело заявляют о давлении, шантаже и троллинге их кандидатов. Подробности у Хаты Хасаи.
Первый громкий эпизод разыгрался в Болнисе. Кандидат от Союза Лело Гахари Асеф Чирагов неожиданно снял свою кандидатуру в пользу представителя грузинской мечты Замура Читанава. Заявление Чирагов подчеркнуло, что его искренние намерения оказались втянуты в политические игры.
К сожалению, очень скоро я убедился, что некоторые люди пытаются использовать мои ресурсы и искренние желания в качестве инструмента для удовлетворения собственных политических интересов. С другой стороны, я убедился, что кандидат от грузинской мечты господин Замур Читанава в случае победы действительно позаботится о развитии Болнисы и защите интересов жителей муниципалитета.
Написал он в Facebook. В Болнисе кандидатом от грузинской мечты выступает Замур Читанава. После того, как Асеф Чирагов снял свою кандидатуру, у власти там не осталось соперников. В Лелу этот шаг объяснили давлением на их кандидата. На брифинге кандидат в мэр Тбилиси Иракли Купрадзе рассказал, что перед своим решением Чирагов связывался с партией и сообщил. К нему пришел близкий родственник, действующий полицейский, и предложил назвать сумму денег за отказ от участия в выборах. Чирагов отказался. По словам Купрадзе, после этого на их представителя начали оказывать куда более жесткое и серьезное давление.
Он считает грузинскую мечту российским режимом и предупредил нас, что грузинская мечта продолжает попытки подкупа, угроз и шантажа в других муниципалитетах. Через 4 дня Асеф Чирагов снял свою кандидатуру. Мы можем предположить, что когда попытка подкупа Асефа Чирагова не сработала, на него стали оказывать гораздо более серьезное давление и попытались шантажировать. Факт, что это давление сработало.
Купрадзе отметил, что история с Чираговым – лишь часть более масштабной схемы давления на оппозиционных кандидатов в разных муниципалитетах. И, по его словам, они ждут новых попыток воздействия. Сам Чирагов отверг обвинение в давлении и подчеркнул, что снял свою кандидатуру по собственному решению, без вмешательства грузинской мечты или каких-либо других сил. Об этом он заявил в интервью проправительственному телеканалу «Рустави-2». Кроме того, Чирагов подчеркнул, что не имеет никаких отношений и связей с Ираклием Купрадзе.
Давления не было никакого вообще, никто в это не вмешивался, это мое решение, я думаю, что сделал правильный шаг. Вообще об этом ни с кем не говорил, ни с полицейским, ни с кем-то другим. С Ираклием Купрадзе у меня нет никаких отношений и связи, никогда не было телефонного общения. В Болнисе, где я вырос, я хотел служить, но спустя какое-то время понял, что они собираются делать что-то противоположное спокойствию, и я не хочу в этом участвовать.
Отметил Асеф Чирагов. Депутаты грузинской мечты назвали происходящее разыгранной сценой самошантажа. По их словам, решение Чирагова объясняется его личными мотивами, а говорить о каком-то внешнем давлении нет оснований.
У них даже нет кандидатов, а там, где есть кандидат, представьте, насколько он слаб. Поэтому никакое давление, шантаж или подкуп вообще никому не нужны. Просто некоторые люди понимают, что оказывается их место не там и пытаются от этого отстраниться. Именно поэтому отстранился их кандидат в Болнисе.
Заявил Ираклий Кадагишвили. Пример Иракли Кубахидзе напомнил, что еще до ухода кандидата в мэры Болниси Лело потеряла всю свою руководящую команду. По его словам, это вполне закономерный результат, к которому сама партия в итоге пришла.
Прежде чем кандидат в мэры Болниси покинул Лево, вся лидерская команда, если у Лево вообще может быть лидерская команда, покинула партию. Конечно, они видят, что партия разваливается, нужно кого-то обвинить.
Заявил премьер. Это был намек на то, что после решения Лело участвовать в выборах, часть несогласных покинула политсовет, а некоторые вовсе вышли из партии. Второй громкий эпизод разыгрался в Хелвачауре. Другой кандидат от Лело, Сулхан Мсхаладзе, попал под подозрение в симпатиях к грузинской мечте из-за своих публикаций и репостов в соцсетях. Член Единого национального национального движения Анна Титлидзе опубликовала скриншоты, где видно, что в августе Мсхаладзе делился на Facebook постами грузинской мечты, в том числе цитатой Кахи Каладзе. «Сегодняшняя власть проводит прагматическую политику, и все сделанные шаги служат интересам нашей страны». Он также оставлял положительные комментарии в лайве Кахи Каладзе и делился фотографией семьи миллиардера Бедзины Иванишвили. Скриншоты датируются 10-11 августа. Партии Лелу это назвали классическим троллингом. По их словам, Сулхан Мсхаладзе категорически отрицает, что он публиковал какие-либо комментарии в соцсетях. Более того, в последнее время он не пользовался своим аккаунтом, а страница, с которой несколько дней назад появился пост от его имени в поддержку грузинской мечты, уже удалена. Сейчас его профиль действительно невозможно найти в соцсети.
К сожалению, некоторые лица воспользовались моментом, распространили манипулятивные копии и таким образом пытались дискредитировать партию. Следует отметить, что Мсхаладзе является сотрудником мэрии Хавачаури, и до сих пор на него оказывается давление, чтобы он написал заявление об увольнении. По его словам, нынешний инцидент также является продолжением этого давления,
заявил Купрадзе. Партии также отметили, что если говорить о политическом прошлом Сулхана Мсхаладзе, он до 2013 года поддерживал грузинскую мечту. Это, по их мнению, частично объясняет наличие соответствующего контента на его странице. В Лелу также отметили, что Мсхаладзе никогда не являлся членом их партии, несмотря на то, что баллотируется от нее. Тем не менее, они думают, что он останется верен своим принципам и будет бороться до конца за интересы Тхилнари и Хавачаури. О подкупе и шантаже политические лидеры Лелу Гахари поговорили с кандидатами в мэры разных городов и региональными мажоритарными кандидатами в рамках организованной встречи. Лидер Лелу Бадри Джапаридзе во время встречи подчеркнул, что, несмотря на методы давления, они будут бороться за каждый голос.
Ясно, что грузинская мечта использует проверенные методы воздействия на людей – запугивание, подкуп, давление. Но при этом важно, что все наши кандидаты полны решимости. Мы и наши партнеры намерены изменить безнадежную ситуацию. Несмотря на несправедливые условия, наши кандидаты намерены бороться за каждый голос, защищать каждый голос,
заявил Бадри Джапаридзе. На предстоящих выборах 4 октября из 64 муниципалитетов 26 кандидатов на пост мэра от грузинской мечты конкурентов не будет. Партия Лелу Гахари не выставляет своих кандидатов в 29 муниципалитетах.
Это был материал Хатии Хасая. Известный абхазский историк и общественно-политический деятель, в прошлом глава Совета безопасности самопровозглашенной республики Станислав Лакуба, умер в минувшие выходные после автоаварии. Его смерть вызвала множество реакций со стороны представителей абхазской общественности. Свои планы пришлось скорректировать и властям. Президент Бадра Гунба, в частности, отменил свой визит в Россию, чтобы принять участие в церемонии прощания, которая прошла 24 сентября. Рассказывает Демис Паландов.
Абхазские соцсети полнятся пространными постами с воспоминаниями о Станиславе Лакобе. Это неудивительно, так как он был, как выразился в своем комментарии бывший министр иностранных дел Вячеслав Черегба, одним из самых знаковых людей в стране, очень большой и неординарной личностью. Интеллектуал, историк, политолог, публицист, поэт, государственный деятель, блестящий полемист и искушенный политик. Он стоял у истоков создания современного абхазского государства, был близким соратником Владислава Ардзинба, членом легендарного Золотого парламента, принимал активнейшее участие во всех важнейших событиях предвоенных, военных и послевоенных лет, а также автор замечательных статей и книг и авторитетного учебника «Истории Абхазии». Конец цитаты. Станислав Лакоба был не единственным абхазским ученым, который на время оставил научную деятельность и оказался вовлеченным в политику. Причем не только во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов, но и многие годы спустя. Но, как отмечали не раз местные наблюдатели, политика никогда не была для него на первом месте. Он не сдерживался в оценках, отстаивал свою точку зрения, вплоть до того, что ушел в отставку с поста главы Совбеза, протестуя против паспортизации жителей Гальского района, в которой видел не только попытку использовать эти голоса в политических целях, но и угрозу национальной безопасности Абхазии. Последний поступок еще более укрепил его репутацию борца за абхазский государственный проект. Как написал главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашык, в глазах рядового абхаза Лакоба является, никак не привыкну, что его нет, кем-то вроде бессменного рыцаря, неустанно стоящего на страже абхазской государственности. Ни одному абхазскому политику, за исключением Владислава Ардзинба, так не доверяли, когда дело касалось вопросов, связанных с устоями Абхазии как государства. Станислав Засимович был когда-то и депутатом парламента, того самого, где был золотой созыв. Был и секретарем совбеза. С этим или без, он все равно был славой, с репутацией скромного историка, чей вес куда больше, чем авторитет всех абхазских политиков вместе взятых. Бывший министр внутренних дел Аслан Кобахия также акцентирует внимание на бескомпромиссной позиции Лакоба в вопросе абхазской независимости.
«Большой человек по всем параметрам. Политик со стратегическим мышлением. Большой ученый, несгибаемый патриот. С ним можно было не соглашаться, но не считаться было невозможно, ибо он всегда имел свое собственное мнение. Он был особенным. Бывало, порой его видение не нравилось как его оппонентам, так и сторонникам. Ему было все равно, кто о нем как подумает. У него всегда была своя позиция. Его позиция о будущем Абхазии никогда не менялась, только независимое абхазское государство». Его слова никогда не нужно было домысливать, он всегда был бескомпромиссен, четок, понятен.
Откликаясь на смерть ученого и политика, фонд «Асарки» переопубликовал выступление абхазской журналистки Надежды Венедиктовой по случаю 70-летнего юбилея Лакоба, в котором содержались интересные штрихи, позволяющие дорисовать его портрет. Вот фрагмент этого выступления.
Сегодня этому человеку исполняется 70 лет, а я еще хорошо помню его шустрым пацаном, который мог набивать футбольный мяч ногой и головой, не роняя его на землю не менее 200 раз подряд. Он был форвардом дворовой команды, неоспоримой юной звездой. Его хотели забрать в Тбилиси для дальнейшего роста, но отец не разрешил. В школе он слегка держал на дистанции учителей, а в старших классах уже участвовал в археологических раскопках в Кадорском ущелье под руководством тогда еще молодого ученого Юрия Воронова. Учась в АГУ, он писал стихи. В это же время началась его дружба с известной художницей Варварой Бубновой, прожившей несколько десятков лет в Японии, выбравшей Сухум на закате долгой и плодотворной жизни. Варвара привила ему интерес к Востоку и не успела закончить перед смертью его портрет, свою последнюю работу. А он спустя несколько лет написал о ней изысканную статью-эссе под названием «Ночь и глаза дождя», где поведал о ее авторском способе путешествия, поисках своего пути в искусстве и познания. Востока. В эти же годы он рассказывал мне о своей бабушке, живущей в Нижней Эшере, глубоко погруженной в природу и умеющей разговаривать со змеей. Это было мое первое знакомство с абхазской архаикой, поэтическая аура, которая с тех пор стала одним из благоуханных составляющих моего многослойного восприятия реальности. В феврале 92 года появилась его статья «Восток и Запад. Между молотом и наковальней», где он предсказал многие политические события, тогда казавшиеся невероятными. К этому времени он уже был депутатом Верховного Совета еще Автономной Республики. Во время Отечественной войны народа Абхазии стал вице-спикером и играл одну из руководящих ролей в судьбоносных событиях.
В официальном сообщении Совета Священной Митрополии Абхазии в связи с кончиной Станислава Лакоба в частности говорилось о важности его работы как историка.
15 мая 2011 года на церковно-народном собрании Станислав Лакоба был избран членом Совета от мирян и с тех пор стал одним из наиболее активных деятелей митрополии. Он внес значительный вклад в развитие Абхазской церкви, обогатив ее интеллектуальное наследие. Благодаря ему Церковно-археологический музей СМА пополнился уникальными материалами, которые стали частью духовного достояния страны. Как историк и профессор он завоевал международное признание и стал одним из ведущих кавказоведов. Его фундаментальные труды, монографии и учебники по истории Абхазии остаются бесценным наследием для будущих поколений.
Станислав Лакоба проделал огромную работу по сбору информации и сохранению памяти о сталинских репрессиях. Он был руководителем проекта при содействии Совета Европы, в результате реализации которого в 2017 году вышла большая работа под названием «Большой террор в Абхазии. Абхазская ССР. 1937-1938 годы». Трехтомник был результатом работы специалистов по архивам, исследователей, историков из Сухуми и Тбилиси. Задачей проекта было предоставление родственникам погибших информации об участи родных. Тысячи людей, включая и авторы этого материала, узнали, когда именно были осуждены их родные и близкие, и когда приговоры были приведены в исполнение. Были также опубликованы протоколы судебных заседаний, которые открыли многие обстоятельства их дел. Станислав Лакоба был автором и соавтором целого ряда монографий и учебников по истории Абхазии. Вполне закономерно, что изложенные в них факты и их интерпретации не могли не вызывать критики со стороны грузинских ученых. Причем это касалось и истории древних и средних веков, и современной истории Абхазии, в частности, войны в Абхазии в 90-е годы. Впрочем, несогласие с его доводами не означало, что его мнением пренебрегали. За годы существования «Эхо Кавказа» Станислав Лакоба не раз был нашим комментатором, и материалы с его участием всегда пользовались популярностью и у широкой аудитории, и у специалистов. В частности, большое интервью с ним было важной частью нашего проекта «Война в Абхазии». Оно называлось «Если бы Ельцин воспротивился, то война в Абхазии не началась бы». Недовольство работами Лакоба, однако, исходило и из России. Патриотически настроенных коллег и некоторых политиков раздражало, что в истории Абхазии все процессы показаны как «мрачный период русского засилия». Именно так в 2010 году охарактеризовал учебник под редакцией Лакоба российский политик Константин Затулин. Не раз выражалось и недовольство по поводу принципиального использования Лакоба и рядом абхазских ученых термина «русско-кавказская война», которую в России принято именовать просто «кавказской войной». Станислав Лакоба в ответ не молчал. Его жесткий ответ Затулину был напечатан в нужной газете под едким заголовком «Затулинизм». В нем, в частности, говорилось: «На протяжении десятилетий и даже столетий история Абхазии, многие ее неудобные острые углы замалчивались. Впервые они стали освещаться более 20 лет назад. Так, в 1988 году в Сухуми вышла моя книга историко-культурных очерков о русских писателях, режиссерах, художниках, которые жили и творили в Абхазии в 10-30-е годы 20 века. Сегодня она стала библиографической редкостью. В ней рассказывалось о старом, многонациональном Сухуми, его блестящей интеллигенции, о взаимовлиянии русской и абхазской культур. Тогда эта книга подверглась нападкам со стороны тбилисских националистов. В принципе, полемика с грузинскими историками, вернее сказать, настоящая историографическая война, продолжается и по сей день. Как и господин Затулин, они выдергивают из контекста отдельные темы, абзацы, нюансы и по-своему их интерпретируют. Ну ладно, с Грузией там все понятно. Однако теперь наступают новые времена. Начинают бить с другой стороны, в спину, путая историю с политикой, политизируя проблемы Абхазии. И вот уже историкам приходится отбиваться от тех, кто привык навешивать антироссийские ярлыки на неугодных авторов, явно выполняя чей-то политический заказ. Полемический стиль Станислава Лакоба легко узнаваем. Его статьи и комментарии сами по себе представляют историческую ценность. Демис Паландов, «Эхо Кавказа», Прага.
Больше об этих событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.